Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» продолжает свою работу. В студии обозреватели Евгений Майструк, Алексей Тимофеев. Женя, привет.
Алексей, здравствуйте.
Наших слушателей хочу позвать в гости. Ну, в прямом смысле, приходите к нам на страничку нашу в Ютьюбе. Там есть и прямые трансляции прямых эфиров, и есть записи. В общем, много чего интересного для себя обнаружите. Но и соцсети наши работают без устали. Ну что, а мы к сегодняшней теме. 125 лет назад французская научное издание Review Neurologic опубликовало статью тогда
такую
еще...
театральную паузу сделал.
Да, ну, чтобы все оценили мое владение французским языком. Да. В общем, опубликовало 125, ровно 125 лет назад. Да, знаешь, да, у нас обычно ровно бывает там 72, ровно, там, ровно 86.
125.
А здесь, ну, правда. Так. 125 лет назад, в общем, была опубликована статья во французском издании австрийского психиатра Зигмунда Фрейда. Да, и впервые тогда в печатных изданиях появился термин «психоанализ». Еще теория сама до конца не была сформулирована, что такое оговорки по Фрейду, не была сформулирована психиатром, но это стало таким базисом, камнем, на который потом вот нарастали всякие дополнительные теории, дополнительные какие-то аргументы.
Я смотрю, ты поклонник Фрейда.
Мы с тобой так говорили, давай раскроем эту тайну. Мы за кадром с Евгением говорили, что мы оба читали работы Зигмунда, нашего Фрейда. Именно так надо произносить. Фрейд.
Фрейд.
Фрейд, я. Yeah. Вот. У меня это было очень давно, ну, типа 20 лет назад, но я прочитал 4 огромных, больших книги Зигмунда Фрейда. Он очень тяжело читался, но я переосилил себя и, несмотря ни на что, все-таки прочитал. И надо сказать, что, ну, в жизни, не знаю, пригодилось мне или нет, но то, что я прочитал, изменило мой способ мышления, это совершенно точно и однозначно. Это вот гадалки не ходи, как говорится. На тебя какое впечатление произвели труды?
То есть мы сейчас будем о чем? О Фрейде? О ком? О Фрейде говорить? Или будем говорить о том, как изменился твой способ мышления?
Нет, мы будем говорить о психоанализе.
О психоанализе.
Да.
Кто из нас будет на кушетке?
Мы с тобой будем на кушетке.
На кушетке,
да.
Будем.
Почему, знаешь?
Нет.
Потому что у нас есть врач.
А, 125 лет назад.
Нет, потому что у нас есть врач, который нас будет выслушивать, и нам будет все объяснять. Да. Руководитель Центра психотерапии и психоанализа и Международной школы группового психоанализа, сотрудник кафедры основ клинического психоанализа Московского института Алина Тимошкина с нами на прямой связи. Алина Алексеевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте, коллеги.
Ну, я позволю себе, я приберегу наших слушателей, заинтригую. У меня есть анекдот про психоаналитиков. Я приберегу его, наконец, тогда, на конец эфира. Алина Алексеевна, ну, давайте разбираться. Много, чем дольше проходит времени от жизни Зигмунда Фрейда, тем больше возникает скепсиса в отношении родоначальника психоанализа. Уж и припоминают его исследования кокаина, в общем, что только не привлекает. И оценки разнятся от того, что он был гениальный новатор и там исследователь человеческой психики до таких оценок, как мошенник и так далее. Вы как оцениваете Зигмунда Фрейда?
Ну, во-первых, будучи практикующим психоаналитиком и президентом одной из крупнейших ассоциаций психоанализа в России, я могу сказать, что все-таки для меня Фрейд – это великий ученый и великий новатор. Потому что то, что он создал, до его идей не существовало. А он создал, по сути, способ исследования психических процессов, которые иначе недоступны. Он создал метод лечения, и в ряде этой работы возникли ряд психологических конструкций, которые постепенно сложились в науку. Да, действительно, эту науку очень сложно валидизировать, потому что в ней очень много субъективного.
И как переведите, раз пожалуйста, слово «валидизировать».
Ну, доказать ее научность, потому что наша научность все-таки на сегодняшний день опирается на цифры. Угу. И в психологии есть много тестов, которые можно математическими методами обсчитать, проверить, выверить, построить графики. Все, что касается клинического мышления или клинического психоанализа, это сложно протянуть через тесты. Потому что если мы говорим об индивидуальном психоанализе, это отношения двоих в закрытом кабинете, которые создают субъективное терапевтическое пространство и терапевтический альянс.
Так, о самом процессе мы поговорим, с вашего позволения, чуть позднее, а пока что называется такими общими, ну, широкими мазками. Вот вы уже сказали, что нового придумал психиатр Фройд. Давайте теперь подытожим, что ли, да? Вот что со временем отпало от его теории, от его видения психоанализа, а что осталось и существенно укрепилось, прижилось в психологии, да?
Ну, начнем с того, что Фрейд практиковал гипноз, и на сегодняшний день в пространстве клинического психоанализа гипноз не прижился. Так как мы работаем с сознательной, бессознательной и предсознательной частью психики, то нам нужен контакт с пациентом, и гипноз отпал. Что осталось? Ну, практически остались все концепты, конструкты научные, которые Фрейд в процессе жизни развивал. То есть вначале появилось понятие бессознательного, предсознательного, сознательного. Потом в процессе исследования и длительной клинической практики появилось понятие у Фрейда либидо и танатос. Либидо – это стремление к удовольствию, танатос – это стремление понять ограничение этого удовольствия. И потом, как третья часть науки, появилась такой концепт, как «я», «оно» и… То есть супер. Внутренний ребенок, внутренний родитель и внутренний взрослый. Ид, эго, суперэго. Ид – это та часть психики, за которую отвечает принцип удовольствия. Эго – это принцип реальности, а суперэго – это внутренняя мораль. И вот эти вот три таких фундаментальных части психоанализа, они дают возможность исследовать психику, лечить ее. Дальше потом появилась такая конструкция теоретическая, как этапы психосексуального развития, которые говорят о том, что в процессе того, как ребеночек взрослеет, его эрогенные зоны, они кочуют по телу, и в связи с этим развиваются, появляются новые чувства. То есть ребенок, который только родился, у него спектр чувств ровно столько, чтобы выжить. И когда он взрослеет, он социализируется, у него появляются новые чувства. Если нужно, я продолжу.
Или да, Алина Алексеевна, вот все-таки, когда речь идет о Фрейде, о его учении, конечно, в таком бытовом представлении в первую очередь возникает мысль о его фиксации на сексе. Вот от которой, кстати, потом отказались в том числе и его ученики. И пошли дальше, и сказали, что вот в этой области там Фройд был неправ в своей суперфиксации на сексе. Как сейчас школы психоанализа относятся к такой фиксации?
Ну, мы можем говорить о том, что на сегодняшний день неофрейдизм уже давно опирается не только на секс и на запреты, потому что в тот момент, когда Фрейд создавал психоанализ, действительно общество было пуританское, и даже легализовать саму сексуальную жизнь человека и ее значимость для развития психики, это уже была революция. Но после этого появилась там Анна Фрейд, появилась Мелани Кляйн, появился Бион, появилось много других школ, появился групп-анализ, которые начали опираться на то, что сексуальность в психике человека – это более широкое понятие, только кроме того, что психика стремится к снятию напряжения и к получению удовольствия. Сексуальность – это стремление жить, это стремление получать удовольствие от жизни. Потому что такой защитный механизм, как сублимация, когда мы пишем музыку, пишем стихи, когда мы создаем шедевры искусства, это же тоже заряжено либидонозной энергией.
А вот это, вот это важная, кстати, тема. Действительно, смотрите, пуританское общество, все запрещено, значит, ничего говорить нельзя. Понятно, что... А у людей-то мысли-то все время одни и те же на протяжении всей истории развития человечества. Вот тогда нельзя было говорить, но потом была сексуальная революция, когда, значит, говорить можно, нужно, и все даже в каком-то смысле выставляли свое нижнее белье на показ, да, или там свою интимную жизнь на показ. Теперь секса в жизни такое количество, что просто деться от него некуда. Там мы говорим о рекламе, о сексуальных образах, используемых в рекламе и так далее. И что мы видим? Мы видим, что, например, некоторые общества, ну, в Японии, насколько я понимаю, в Европе есть исследования, которые говорят, что интерес к сексу у молодежи меняется, его становится меньше. Ну, да, вы слушайте, ну, если называть вещи своими именами, порнография доступна просто так, как не была доступна никогда. Нажатием двух клавиш ты можешь открыть порнографический сайт и уж, простите, самоудовлетворить себя. В связи с этим, насколько меняется психика и... ну и вообще вот эта сексуальность в широком смысле слова у человечества? Алина Алексеевна, вы с нами?
Смотрите, мы говорим о том, что секс... Да, меня слышно?
Да-да-да.
Слышно все в
порядке? Да-да, пожалуйста.
Мы говорим о том, что сексуальность – это фундамент интимности. А так как на сегодняшний день общество все равно стремится к индивидуализации, то есть на сегодняшний день в онлайне появилось там миллион блогеров, миллион образовательных продуктов, миллион разных версий мнений – то есть индивидуализация без интимности невозможна. То есть секс как функция, он может быть стать менее интересным, потому что он не так табуирован. Но сексуальные драйвы, сексуальные импульсы, стремление к удовольствию, стремление к интимности – это труд психики, который необходим и обязателен для развития личности. Почему я и начала говорить о том, что Фрейд создал прекрасную конструкцию теоретическую о этапах сексуального развития, о том, как ребенок от там, нуля до взросления проходит разные этапы и, опираясь на свои там, состояние возбуждения, он развивает абсолютно социальные чувства.
Вот позвольте мне все-таки, я так внимательно слушал, откуда Фрейд это знал? Он исследовал что-то, сексуальность детей. Он, вот откуда он взял? Или он просто взял это, у него в голове что-то там ему чпокнуло, он придумал. Вот Фрейд, да, исследовал, и вот он сказал. Вы даже такую фразу сейчас сказали, что ребенок, он на самом деле, у него меньший спектр чувств, чем у взрослого. С чего вы взяли, что у ребенка меньше чувств, чем у взрослого? Кто это сказал? Это сказал Фрейд, это сказали педиатры современные. А вот интересно, что сейчас осталось от Фрейда? И вообще, как он это исследовал? То есть, на самом деле, он просто это придумал, и все поверили? Или что случилось?
Фрейд исследовал...
Как исследовал?
Фрейд исследовал вербальным методом, то есть методом диалога, методом общения. Он исследовал бессознательные процессы своих пациентов и взрослых. И взрослые по воспоминаниям, по воспоминаниям из детства, по переживаниям, делились с ним своими какими-то психотравмирующими историями. И имея огромную практику, собирая эти истории и выстраивая теоретические конструкты, Фрейд предположил, а потом, ну, опять-таки, мы говорим о том, что психоанализ все-таки наука субъективная. Но так как на сегодняшний день достаточно большое количество клиентов, пациентов, которые работают в анализе, и им помогает, и это снимает фобии, это снимает неврозы, то мы допускаем, что валидизировать, возможно, сложно эту науку. Сейчас сформируются лаборатории, которые будут на перспективу валидизировать субъективное. Но, тем не менее, она работает. 125 лет, вы сказали сегодня.
Да. Валидизировать, верифицировать, подтверждать. Значит, смотрите, что выходит. Мы же просто ради дискуссии, не подумайте, что мы там... Да, конфликт основы драматургии, поэтому мы должны в каком-то смысле, чтобы дискуссия была интересной, но... атаковать. Вот смотрите, значит, Алина Алексеевна, что выходит... вот по прошествии этих 125 лет. Выходит так, что те неврозы и фобии, о которых вы говорите, и которые лечатся с помощью психоанализа, да? Давайте расшифруем. Психоанализ – это методика излечения, собственно, этих неврозов, которая основана на предположении Фрейда, что все наши неврозы берутся из детства, какие-то травмирующие ситуации проходили в детстве, наше бессознательное их... засовывает поглубже так, что мы не можем их раскопать, и это нам мешает жить качественно. И задача психоаналитика – вытащить эти забытые или задвинутые в долгий ящик воспоминания и, значит, одним, собственно, воспоминанием, переживанием этих самых чувств и разрешением тех ситуаций, которые были в детстве, мы якобы излечиваемся. Вот тут возникает вопрос. А может быть, фобии и неврозы – это в каком-то смысле нормально? Это первый вопрос. Второй вопрос в продолжении. Ведь психоанализ не происходит единомоментно. Нужно большое количество времени, несколько лет, 5 лет, например, ходить к психоаналитику для того, чтобы докопаться до глубин, да? Насколько это эффективно? И третье, собственно, а почему мы с вами можем говорить об излечении? Если человеку стало лучше после 7 лет, может быть, ему просто стало лучше, а не потому, что он работал с психоаналитиком?
Во-первых, у психоанализа самый высокий коэффициент устойчивости эффекта. И здесь мы можем опираться на статистику. Во-вторых, речь идет о том, что механизм психоанализа заключается в том, что, вспоминая, будучи в регрессе, это в состоянии переноса в отношениях с аналитиком, клиент заново переживает и приобретает новый опыт себя в той психотравмирующей ситуации, которая была. То есть можно предположить, что психоанализ – это некая машина времени, где на эмоциональном уровне, на чувственном уровне мы можем вернуться в 3-летний возраст, 5-летний возраст и еще раз пережить психотравмирующую ситуацию, приобретя новый опыт.
То есть приобретя новый опыт, это как бы исправив ее, да, вот это как будто по-другому.
Пережив со знаком плюс. Да. Пережив со знаком плюс.
Пережив ее по-другому, да. Почему устойчивость эффекта такая высокая? Почему психоанализ такой длительный? Потому что зачастую на психоанализ приходят взрослые люди, которые уже сформировались десятилетиями, и у которых сформированная структура личности, сформированные защитные механизмы, которые бессознательно избегают напряжений. И когда они начинают работать над этими своими переживаниями и внутренними напряжениями, фобии, неврозы – это тоже новообразование, которое психика себе вырастила, или психосоматика та же самая, на том месте, где была травма. То есть там, где была травма, там, где не хватает ресурса психики пережить эту травму, там вырастает какое-то новообразование. И вот это новообразование для того, чтобы не просто ампутировать, а вырастет что-то новое, оно же росло долго. А для того, чтобы его аккуратно развернуть и ресурсом психики клиента создать там себя, а не вот эту вот надстройку новообразования, на это уходят годы. И вначале психоаналитик действительно много-много работает с сопротивлением. Потом выстраивается психотерапевтический альянс, доверие. С клиентом вы проходите по этапам психосексуального развития, которые, опять-таки, не так буквально строятся, как в трехмерном пространстве. Психика – восьмимерное пространство, не трехмерное, как наш интеллект. Это говорит о том, что из любой травмы мы можем прощупать разные, ну, весь спектр переживаний, который, весь спектр чувств, который доступен этому человеку. Опять здесь можно вернуться к тому, что есть уровни зрелости психики, там невротический, пограничный, психотический. На психотическом уровне зрелости психики более узкий спектр – это когда я чувств. Это когда я говорю о том, что у деток он уже, потому что ребенок рождается с задачей выжить. А с задачей качества жизни проживать – это уже появляется потом.
Вы ответили вот на вторую и третью части, части вопроса. А первое, что касается, может быть, неврозы и фобии, это нормально?
Ну, это может только быть, Алексей может такой вопрос придумать. Да. Нормально ли фобии?
Совершенно верно.
Что
да. Хорошо. Может быть, неврозы и фобии – это то, что мы называем жизнью, а очень часто личностью?
На самом деле психоаналитик всегда работает со страданием пациента. То есть пациент приходит с страданием, и он говорит: «Мне мешает это жить». Клиент обращается за помощью. И тогда мы работаем в альянсе, в паре, в сотрудничестве. Если это нормально, если, скажем так, ну, в любом случае это новообразование, это компенсация. Называем вещи своими именами. Психика так скомпенсировалась. Но если у нас есть возможность вместо этой компенсации создать пространство, где будет происходить развитие, а не компенсации, то почему бы это не сделать?
Просто знаете еще какой вопрос? Тоже он может быть показаться вот из тех, о которых говорит Евгений, только Алексей может задать такие вопросы. Слушайте, если нам понятна конечная цель психоанализа, значит, признать любовь к маме и сказать, что это норма, и признать ненависть к отцу и попросить у него прощения и простить
это
его с рыданиями. Да, это если мальчик. То почему такой длинный путь, если мы знаем конечную цель?
Потому что задача, во-первых, как бы конечная цель не только в этом, потому что я еще раз повторю, что психоанализ – это метод исследования психики. Психика человека – это космос. И вы можете полжизни исследовать себя, развивая свой потенциал. Но когда мы говорим о том, что ну, есть вектор, мы знаем, куда мы стремимся. И почему это так долго, и почему это так сложно? Потому что мы работаем с бессознательными процессами, то есть с теми процессами, которые мало интеллектуально осознать. Надо это пережить по-другому. А для того, чтобы это пережить по-другому, должны создаться особые условия, в которых аналитик будет выступать в роли как мама, как папа, как бабушка. И тогда с таким вариантом «как» можно приобрести новый опыт и это пережить.
Вообще отдельная вселенная какая-то.
Ну, конечно, отдельная вселенная, совершенно верно. Просто, знаете, еще вопрос, ну, поскольку и Фрейд утверждал, что самого себя нельзя анализировать, потому что наше бессознательное с помощью всяких вот этих механизмов вытеснения, сублимации и так далее будет врать. Но если наше бессознательное врет само себе, почему мы, за счет чего мы можем быть уверены, что бессознательное не врет психоаналитику?
Ну, во-первых, психоаналитики очень долго учатся, лет по 10-12. И мы очень много сами лежим на кушетках, то есть у нас обязательное условие достаточно большое количество часов собственного психоанализа. То есть каждый психоаналитик в прошлом был клиентом. Это называется обучающий анализ, и ты должен пройти конкретный стандарт. Поэтому предполагается, что мы, психоаналитики, лечим клиента собой. А мы уже когда-то другим психоаналитикам были настроены и подстроены под психоаналитическое мышление, под клиническое мышление, где мы можем одновременно быть и в наблюдающей позиции, и в сопереживающей позиции. И тогда это безопасное пространство, в котором можно довериться. А когда клиент доверяется, то дальше бессознательное становится доступным. Нет защиты, нет сопротивления.
Спасибо большое, Алина Алексеевна, за разговор. Спасибо, руководитель Центра психотерапии и психоанализа и Международной школы группового психоанализа, сотрудник кафедры основ клинического психоанализа Московского института психоанализа. Алина Тимошкина была с нами
на прямой связи. Какое-то прикосновение к неизведанному.
Думаешь?
Ну, вот у меня такое впечатление.
А ты кто кого коснулся? Неизведанное тебя или ты неизведанное?
Я сказал, мое прикосновение. Твое что прикосновение? За психоаналитические да, хорошо, тут да. штучки, ну, трючки начались?
Сразу, конечно, надо сразу проанализировать
Neo все, Фрейд, что ты сказал.
Тимофеев. Давай сейчас на новости, после чего продолжим разговор о психоанализе.
Ну, давай.